что просто замечательно.
А можно?
Можно сказать, что это в каком-то бассейне двойное размещение. Представляете? Ну, ребят, сегодня будем говорить о интересных вещах. Мы с вами на прошлой лекции говорили о том, какое было общее представление о смерти, даже как оно эволюционировало в Древнем Египте. Теперь нам надо взяться за само слово «смерть» в Египте и посмотреть, что это слово, как оно было обозначено. Это, между прочим, весьма интересно. Почему все один с другим уходят, эти слова? Как только речь о смерти, все один с другим тихенько, которые говорят, кто в туалет, кто там по делам, все убегают. В итоге останусь я один на один. Значит, по-египетски смерть – это мот. С неполногласным «о», с кратким «о». То есть, если давать звуковое обозначение, фонему, то будет вот так. Мот. Или с кратким «у», «мут», тоже может быть и так, то есть могут быть два варианта с кратким «мут». В любом случае, это слово, в копском языке, который мы уже знаем, как произносится, смерть – это «мой», «мой», вот так пишется по-копски. В любом случае, это слово однокоренное индоевропейских словах. С древнеиндийского «мрити». «Мритис». Смерть – это краткое «ры» такое, «мритис». Видите? Соответственно, латинскому «mortis», «mortis», ну и, естественно, русскому «смерть». Все однокоренные слова. Но не надо думать, что древнеегипетское «мут» произошло от индоевропейских корней. Здесь речь идет о другом, дорогие друзья. Вы знаете, здесь есть все, но как вот в любой русской постройке чего-то нет. Наверное, чего-то нет. Вентиляция. Все красиво, только жить нет. Вот. Поэтому нам надо все же открыть одно окно. Я надеюсь, что какое-то закрытие не будет. Нет, вот я буду знать, чтобы вам не больше не было. Вот, здесь есть отстояние, когда надо открыть окно, окна здесь. И сразу здесь начнется. Тем более запасной выход. Это говорит, дорогие друзья, о том, что смерть – это какое-то очень древнее слово, если угодно, праязыка. Называли, некоторые филологи считают, что существовал палео, европейский язык. Это одна теория. Другая теория, что действительно существовал некий общий язык, который потом был утрачен, так или иначе, всего человечества. Но как бы там ни было, смерть удивительным образом на индоевропейских и семитских языках, да, ну, скажем, на угарийском языке, то есть на древнефиникийском, на языке Ханаана второго тысячелетия до Рождества Христова, на угарийском языке смерть – это мот. Мот. То есть то же самое. Что это древнейшее понятие. Интересно, слово «жизнь» не имеет такой глубокой укорененности. Оно разными, нет единого понятия для слова «жизнь» в индоевропейских языках. Вообще в языках Палео Европы и даже в индоевропейских. А вот смерть есть. То есть смерть как бы это альтернатива всему бытию. Она стоит напротив человека. И с древнейших времен именно она является тем, что пророк Осия, ну, безусловно, и тысячи людей до него называли последним врагом. Последний враг – истребиться смерть, как вы помните. Вот. Египтяне не только имели это общее слово. Самое удивительное – это как они изображали иероглифические символы. Мот изображалась, она иногда записывалась слоговым письмом, но она очень часто изображалась идеограммой. Знаете, я не столь хороший художник, поэтому я воспроизвел идеограмму смерти, она двояко изображалась, просто взял из шрифтов, из иероглифики, увеличил вот эти два изображения. Я, когда этот листочек перестану использовать, я его пущу по рядам, чтобы вы могли посмотреть его. Но вы видите, что в двух случаях это изображение человека, который сам себя убивает. Сам себя убивает. В одном случае топором по голове, в другом случае каким-то крюком тоже по голове. Это, друзья мои, одно это изображение, это целая богословская бездна. То есть смерть это не естественное состояние, которое наступает вслед за жизнью, а смерть это всегда самоубийство. И действительно, если мы... вспомним историю грехопадения и появления смерти в Библии, то мы, конечно, самоубийство. Ведь Бог говорит человеку, не делай того-то и того-то, ибо если ты это сделаешь, то смерть умрешь. Человек делает именно то, что ему нельзя делать, и, разумеется, в итоге он поражен смертью. Да? То есть, если там вы говорите кому-то, кто не знает, скажем, что такое электричество, не втыкай пальцы в розетку, ибо тебя убьет, а как только вы уйдете на работу, человек возьмет и разъедет розетку и воткнет в нее пальцы, соответственно, это самоубийство. Да. Вот, потому что ни один нормальный человек не будет такого делать, если ему сказано не делать. Вот, конечно, грехопадение отягощено ценами от других моментов, там, она увидела, что это прекрасно на вкус, там, красиво на глаз, и вожделение, потому что дает знание, но, по сути, это самоубийство. И египтяне, видимо, не одни египтяне для нас просто приоткрывают древнейшее знание о смерти человека, египтяне ясно сознавали, что смерть – это самоубийство. Что смерть входит в мир из-за человека. И не только в неком изначальном виде, но и всегда. В каждой конкретной смерти, в каждой конкретной смерти виновен сам человек. Интересно, что это представление в таком, я бы сказал, наивном и хорошо забытом, а потому искаженном виде, оно присутствует у некоторых самых примитивных народов, например, у австралийских аборигенов, которые уверены, что человек естественным образом не умирает, человек естественным образом бессмертен. Об этом с вами говорили, когда изучали жизнь еще неписьменных народов. И что всякий раз смерть наступает в результате или убийства на войне, там, да, или колдовства. Более того, даже убийство на войне или там гибель от стихийного бедствия или от дикого зверя, это результат самого колдовства. То есть смерть наступает в результате колдовства, уверены в Австралии. В Австралии. В Египте речь идет о ином. Я сразу вам это скажу, чтобы... надо было, конечно, подвести к этому, но я боюсь, что забудете начало, когда буду подводить к концу. Речь, конечно, в Египте идет не о смерти такой. Какая смерть, понятно, она тоже результат ошибки. ошибки, результат преступления, но это как бы от человека уже не зависит, это совершено в начале времен. А речь идет о второй смерти, о той смерти, которая наступает в результате суда. Помните, как говорится в мемфисском памятнике, который мы с вами тщательно изучали, что смерть, жизнь дается любящему, да, мы любящему, любящему Богу, понятно, а смерть дается преступнику. Поскольку и во время, когда писался мемфисский памятник, то есть в середине третьего тысячелетия, и до того, и после того, все прекрасно знали, что так или иначе умрут все, речь идет, конечно же, не о физической смерти, а о второй смерти. О второй смерти, категории второй смерти не было в Египте. Такого слова не было. Я беру это слово из индийской традиции. Пунар мритью, пунар мритью, вторая смерть, это индийское слово. Но смысл был тот же самый. Египтяне вообще называли смертью, в общем, и то, конечно. Но, если угодно, это очень странно для нас, но для наших дорогих иконописцев чуть менее странно, чем для других. Смерть, наступающая после конца жизни, то есть обычная физическая смерть, была лишь иконой, лишь образом вот этой страшной второй смерти. То есть она была похожа на нее тем, что человек переставал жить, но он переставал жить здесь, ребята. Вам что-то очень там есть? Он переставал жить. Нет, если вам не интересно, пожалуйста. Пожалуйста, никто не заставляет вас сидеть на улице. Но если интересно, то сидите и внимательно слушайте. Вот, надо сказать, чуть не первый раз делаю замечание за все годы православного языка. Так вот, можно сказать, здесь хорошее освещение. Так вот, эта вторая смерть была первообразом вот этого образа, потому что человек умирает, действительно, он прекращает существовать, жить на земле, двигаться, это неприятно, но я не верю, что за ним наступит новая жизнь, поэтому это только переход, это переход к жизни. Поэтому он не ужасен сам по себе, но он образ ужасный. Вторую смерть. И именно вторая смерть, уже в нашем контексте, в контексте вот египетской жизни, это самоубийство. То есть первая смерть, которая на самом деле не смерть, это не самоубийство. Это естественный результат человеческой жизни в определенных условиях. И пусть условиях этого египтяне нигде в Крыму не говорили, но тем не менее можем предположить падшего человека. Да? А вот вторая смерть, это результат нашего самоубийства. Почему? Потому что мы добровольно избираем действия, которые лишают нас божественной благодати, божественной силы, нашего божественного бытия, и, соответственно, обрекают на пребывание вне Бога, а пребывание вне Бога и есть смерть. Это та самая тьма кромешная, где плач и скрежет зубовный, который вроде бы и не смерть, в том смысле, что это не полное исчезновение. Но никто же не сказал, что смерть – полное исчезновение, это современная агностика, как говорят. Вот. Но это страшное пребывание вне Бога. Таким образом, я попытался вам сейчас объяснить, что смерть на самом деле – это совсем не то, что у нас представляют сейчас на улице. Это некое прекращение бытия. Смерть – это иное. Вечно обезбоженное существование. Человек – образ Божий, человек божественен, человек призван к тому, чтобы восстановить свою божественность, и тот, кто ее не восстановил, а не восстановил ее только своим добровольным актом, он обрекается на вечное, ужасное существование вне Бога. Вне Бога. Именно это и есть смерть. Именно это и есть результат, последствия того самого страшного самоубийства, опять же, образом которого является реальное самоубийство. реальное самоубийство, которое, как вы знаете, единственный и в христианских представлениях, и вообще в представлениях, единственный грех, который не подлежит раскаянию. То есть единственный грех, который не исправим. Все грехи, даже самые ужасные, они, за ним может последовать раскаяние и божественное прощение. А вот самоубийство не подлежит раскаянию по той простой причине, что когда человек сам себя убил, как уже потом раскаивается, он же теряет свободу. Поэтому самоубийство — это вот такая вот страшная вещь. И вот, как мы видим, египтяне выбирают иероглифом смерти, изображающим самоубийство. Причем смерть — это двойная, если угодно, такая двойное действие по египетским представлениям. Предпосылки смерти обеспечивает себе сам человек своими правильными поступками, а обрывает жизнь человека, после которой уже невозможно покаяние, то есть после которой свобода воли исчезает, обрывает жизнь человека Бог. И в позднем поучении Питосириса объясняет отец Питосириса Сишу своему сыну: ни один посланник от Бога, возвещающий смерть, не примет никаких даров, которые побудили бы его забыть то, для чего послан он. Конечно, эти слова говорят о знакомом нам факте коррупции в египетском обществе, когда различные посланники, вроде посланников царя, за хороший подарок могли забыть, зачем они посланы человеку. Но вот как раз альтернативу этому говорит, что посланники, возвещающие смерть от Бога, они никаких даров не приемлют. Помните, и в том тексте Стеги Тайхатеп, который я вам читал замечательно в конце прошлой лекции, это жена мефистского первосвященника, да, там тоже говорится, что он не взирает ни на какие дары посланника, возвещающие смерть. Вот, это такой вот знак того, что человек, конечно, может свободно совершать любые поступки, хорошие и плохие, но сам факт прекращения его бытования в состоянии свободной воли, что мы называем жизнью, это состояние прекращается не человеком, но исключая самоубийство, да? Не человеком, а Богом. Без всякого желания человека. Надо сказать, что древнейшим образом такой вот смерти, как прекращение свободы воли, являлся обычай в Древнем Египте, очень древний обычай, еще доисторический, который перешел потом в раннюю историю, у убитых врагов отсекать руки и половой орган. Дело в том, что это главные образы свободы человека, то есть свобода действия руки и свобода передачи жизни, значит, свобода зачатия, передачи жизни из поколения в поколение. Значит, умерший не свободен, враг не свободен, от него, у него лишается это возможность его свободного действия во вред, там, скажем, людям Египта, символически пересекается отсечением этих органов. Египтяне прекрасно понимали, что состояние человека на земле, то есть его богатство, знатность, близость к царю, сам царский сан, ровным счетом ничего не значит перед лицом света. В 50-й гробнице Фиванского некрополя, в конце 18-й династии, в гробнице Неферхотепа, была сделана надпись: «Тот, кто богатым был среди людей, пребывает ныне в стране возлюбивших одиночество. Тот, кто любил свободно шагать, ныне связан пеленами и обездвижен. Тот, кто облачался в роскошные одежды, спит ныне в истлевшем тряпье». Понимаете, это написано в гробнице вельможи. Тоже очень важно. Понимаете, я уже вам говорил, и мы с этим сейчас столкнемся вновь. В Египте не было вот этого такого, понимаете, оптимистического канона. В нем каждый человек сам для себя решал трагедию жизни и смерти, зная традицию, но свободно себя соотнося с ним. И поэтому вот то, что в этой гробнице констатируется такая печальная участь человека богатого, говорит не о том, что осуждается богатство, а о том, что богатство не имеет никакого отношения к победе над последним врагом смертью. Никакого отношения. Единственное, что имеет отношение к победе, это правильное, в соответствии с волей Божией, склонение человека, человеческой воли. Египтяне, как и мы, и как практически все народы, не любили слово смерти и редко его употребляли. Они чаще исходили, они чаще исходились. Они чаще выбирали различные заместительные слова. Они говорили об умершем, что он ушел в суд. Или что он достигший мини. Или то, что он обрел блаженство, себетер имах, обрел блаженство. Сен-Каф ушел к своему Ка, к своей сути, что он достиг иного, что он достиг, что он блаженный, благородный, благословенный. Все эти слова, когда они использовались для человека, означали, что он умер. Умер. Но чтобы достичь, достичь единства своим Ка, чтобы достичь, обрести блаженство, необходимо было здесь, на земле, иметь то, что в нашей аскетике называют смертная память. Но у нас смертная память, дорогие друзья, это редкое аскетическое качество. Я уверен, что большинство из нас с вами не живет этой смертной памяти. А вот египтян это приходило. Египтяне были в этом смысле довольно хитрым народом. И они понимали, что человек слаб, и в обыденной жизни вам мешает моя шляпа. Будет история, да, шляпа и качок. Живая шляпа. Помните такой? Вот. Так вот, понимая, что чтобы была вот эта смертная память, надо человека как-то вовлечь в этот процесс подготовки к смерти, египтяне взяли за правило то, что для нас кажется странным. Это то, что они буквально с первых дней взрослой жизни начинали строить себе гробницу. Гробницу не строили после смерти, да и не успели бы построить после смерти гробницу, даже за 70 дней мумификации гробницы были грандиозны. Вот, ее строили многие годы. Я вам уже рассказывал, что в некоторых случаях мы встречаем в гробнице несколько изображений умершего в разные возрасты жизни. Это происходит только потому, что сначала, когда умерший был подростком, и ему, наверное, родители уже строили гробницу, делали статую подростка, он, слава Богу, жил дальше, делали статую молодого человека, потом статую человека в зрелых годах, если он доживал до старости, то делали уже статую облагороженную пожилого человека. И они, в них есть несколько гробниц, где все эти статуи или не всегда это сохраняли, но есть несколько статуй, где каким-то причинам это сохранили. И это замечательный такой ряд, прямо фотографический альбом там, того или иного древнего египтяне за всю его жизнь. То есть человек готовился к смерти всю свою жизнь, не только тем, что он совершал там правильные поступки, воздерживался от дурных, но он строил себе гробницу, все там элементы гробницы и погребальной утвари, она была многочисленной, вот, готовил, покупал, как награда, это удивительная страна, да, где цари в награду своим верным там царедворцам, полководцам, чиновникам дарили не дачи и автомобили, а дарили элементы гробницы. Саркофаги, порталы гробничные, дорогие вещи. И само право строить гробницу рядом с царской гробницей. Кто тоже строится. То есть ты со мной при жизни, ты будешь со мной в вечности. Князь Джедевхор, сын царя Хеопса и великий мудрец египетский. То есть это 2700-е годы до Рождества Христова, получает своего сына Ауибра. Очищай себя сам, всматриваясь в себя, дабы другие не очищали тебя. Разве плохие слова? А что такое другие очищают тебя? Когда тебя ругают, когда тебя наказывают, в конце концов, когда тебя сажают в тюрьму, да, когда тебя проводят через суд и наказание. Вот, очищай себя сам, то есть заботься сам о своем совершенстве. Когда ты войдешь в возраст, создай семью. Возьми супругу, жену, владеющую сердцем своим. То есть надо взять жену, которая владеет своим, не твоим, своим сердцем. То есть которая не гуляет, там, не увлекается другими мужчинами, другими слабостями. Вот. И она родит сына тебе. Это пока все понятно. Хорошо, но понятно. А дальше уже совсем удивительно. Ведь это для сына воздвигаешь ты дом свой на земле. Вот дом, который строит человек, да, ну это дальше не убивается. Он строит для сына. Для сына. Когда же создавать ты будешь обитель для себя, добрым соделай пребывание твое под Богом. А выражение «под Богом» – это эпитет кладбища. Кладбище. Увы, пребывающие под Богом – это обращение к умершим. То есть кладбище – это место, это не некрополис, город мертвых, а это замечательное место под Богом. Таким образом, когда же создавать ты будешь обитель для себя, добрым соделай пребывание свое на кладбище. Вот что говорит значит, мудрец Джедевхор. Достойным соделай жизнь твою на запад. Известно, что смиряет нас смерть. Известно, что возносит нас жизнь. Знай же, дом смерти, ну, то есть, скажите, дом смерти, предназначен для жизни. Ищешь ты для себя хорошо обводненных полей. Ну, главное богатство для богатого египтянина, да, который с хорошо обводненных полей собирает большой урожай, соответственно, продает, рыночные же отношения, продает, и его богатство увеличивается. И ищешь ты для себя хорошо обводненных полей, удели и ему, то есть священнику заупокойного культа, это ясно из последующего, часть от угодий твоих, покрываемую ежегодно разливом. Полезней он, священник, тебе более, чем сын твой, оказывая предпочтение ему даже перед наследником твоим. То есть это священник, который будет читать заупокойные молитвы после твоей смерти, который вот служитель Ка, так это именуется, Непка, служитель Ка, это священник за упокойного культа. Вот, он для тебя важнее твоего собственного сына. Потому что, ну, какой сын будет неизвестно, во-вторых, в принципе, сын должен читать за упокойные молитвы, видимо, в древние доисторические времена это было дело потомков, прямых сын, сыновей, внуков, но впоследствии часто это было ненадежно, да и не всегда, дети были достаточно богословски образованы. И вот нарабатывается на 4-м тысячелетии до Рождества Христова особый круг священников своего покойного культа, которые живут при кладбище. Кстати говоря, от Нового Царства дошли их замечательные совершенно писания. Они недавно, ну, недавно, там, лет 20 назад переведены, опубликованные на английском языке. Это удивительное сословие благочестивых людей, которые вот именно молились за упокой умерших, естественно, получается, это определенный уступ. Вот я закончил страничку, так что я теперь вам с удовольствием пущу, вы сами посмотрите эти два изображения. Быстренько, если кто-то сумеет, то срисует. Забота о своем, забота о своем погребении проходит через все века египетской истории. Вот это, значит, третье тысячелетие, да, до, начало третьего тысячелетия до Рождества Христова, вот это учение Джеда Фхора. А вот это уже, собственно говоря, новое царство, поучение Ани, это, значит, примерно 1500 год до Рождества Христова. Значит, Ани говорит своему сыну: «Не выходи из дома своего, если ты не ведаешь места, где упокоишься ты». То есть, если у тебя уже нет гробницы. «Да будет избранное место твое известно тебе, помни о нем и знай его. Да будет оно пред тобою, как путь, который надо пройти. Если ты честен, ты обретешь его. Благоустрой пребывание твое в долине». Опять же, образ кладбища. «Могилу, которая сокроет тело твое. Да будет она пред тобою, как забота твоя, как то, что важно в глазах твоих. Подражай великим, которые ушли, которые упокоились в гробницах своих. Не будет опозорен тот, кто делает так. И хорошо пребывать тебе в готовности, когда явится послан за тобой, дабы привести тебя, а придет он тебя готовым в путь, к месту отдохновения твоего». Это четвертая часть поучения Ани, значит, 4.11, 5.2. Вот, обратите внимание, что, как с одной стороны, нам кажется, ну как наивно, но не все ли равно, строить гробницу или не строить ее, главное, как жить. А ныне. Для египтянина было очень важно, что если ты можешь строить себе гробницу, если имеешь средства, там, слуг, возможности, то строй. Тогда ты будешь помнить о своей смерти. Значит, строя гробницу, ты помнишь о своей смерти, соответственно, в ответе перед Богом. Если у тебя нет такой возможности, если ты там бедный человек, ну, понятно, с тебя и спроса нет. Хотя все равно, как говорится, как говорят вот во многих западных странах, существовала благочестивая традиция откладывать всю жизнь деньги на похороны. Я вообще считал, что если на какое-то дело человек потратил свои похоронные деньги, но это последняя степень уже обнищания. Эти деньги тратятся последними при жизни. То есть это примерно то же самое. Но в Египте все это совершенно материальный характер. То есть строительство гробницы не магическое действие, а такое, если угодно, деятельное, постоянное напоминание тебе самому о твоей смерти. И удивительно, что и в первом, и во втором случае, с разницей в 1500 лет, отец учит этому сыну. Вы все в основном здесь молодые люди, ну и представьте себе, что вам там сейчас, или там 5 лет назад, когда вы еще подростками, папа или мама говорит: «Девочка, заботься о своей могилке, строй свою могилку». Для нас это было бы очень странно, правда, даже было бы дико, мама как немножко подростка. А в Египте совершенно нормально. Потому что это акт благочестия, понимаете, акт правильного устроения ума. Геродот, который оставил нам во второй своей главе истории описание, очень хорошее описание Египта, последние годы его независимости от персов, он в частности писал об этом же, о памятовании смерти, что тогда произойдет... поражало греков совершенно, потому что у греков как раз была идея у обычного грека, были, конечно, всякие умные греки, но у обычного грека была идея гедонизма, наслаждение жизнью. Вот, и он пишет с большим удивлением. На пиршествах у людей богатых после угощения один человек обносит кругом деревянное изображение покойника, лежащего в гробу. Изображение представляет собой расписную фигуру величиной в один или два локтя, то есть полметра-метра, с чертами покойника. Каждому старопеднику показывают эту фигуру со словами: «Смотри на него, пей, наслаждайся жизнью, после смерти ведь ты будешь один». Понимаете, Геродот, видимо, сам это видел, сам это понимал. Но он, как грек, предположил, что это побуждение к гедонизму. То есть ешь и пей, ибо завтра умрешь. Но в Египте, как мы видим, смысл скорее в другом. Скорее в другом, что эта фигура покойника, которая, конечно, напоминала, как мы уже знаем с вами, пир, на котором был убит Осирис. Сет, помните? Вот, и она вот эту парадигму позволяла вспомнить. И вдруг она говорила о том, что, наслаждаясь жизнью, помня о смерти. Фактически это было то, что римляне называли моментом мори. Помня о смерти. Впрочем, в Египте сохраняется такая, имеется, Египет очень богатая культура, и в частности в ней имеется такая удивительная форма, как заупокойная песня. Эта заупокойная песня, как и все в Египте, исполнялась, видимо, реально, пелась, как приносились реально жертвы, но как и все, это фиксировалось потом в гробнице, если у человека были средства, богатых людей, чтобы быть в вечности, чтобы вечно, чтобы это из времени перешло в вечность. Так же, как египтяне монументализировали священное действие, записывая речения, да, вот текст пирамид, так же они монументализировали и жертвоприношение, и заупокойную песню. Но заупокойные песни, в отличие от священных текстов, и жертвоприношений, это было не священное, а это было мирское. Вот эта заупокойная песня, это было то, что, ну скажем, оплакивание умершего. Видимо, она появилась из вот традиции оплакивания умершего. В Египте были специальные плакальщицы, как профессия которых была рыдать и плакать на, значит, во время заупокойной процессии. Полно изображений этих плакальщиц. Это совершенно нормально, понимаете? Так же точно, как мы там на свадьбу нанимаем здесь богатые люди музыкантов, и это не предполагает, что мы сами не умеем веселиться. Мы знаем, что музыканты это сделают лучше. Там, исполнят хорошую музыку, какой-нибудь певец споет. Точно так же египтяне понимают, что и они плачут, но профессиональный плакальщиц плакать будет лучше. Более профессиональный, поэтому это была профессия. На Востоке, кстати, она стала за сегодня. Вот, женщины, которые рыдают, а умеешь. Но из этой традиции заупокойного плача, а может быть из параллельной ей традиции восхваления умершего после смерти, какой он был замечательный, хороший, что мы говорим в тостах на поминках, да, рождается так называемая песня орфиста. Песня орфиста, которая поется перед умершим и тоже фиксируется в гробнице. Песня орфиста, как мы бы это сейчас сказали, это авторская песня. Это не какие-то канонические, издревле существующие произведения. Это или написанное к случаю, или спетое экспромтом знаменитым мастером песня. Откуда мы это знаем? А дело в том, что если в гробницах жертвы несут какие-то безымянные люди, ну, видимо, служители, рабы, вот, то орфист с арфой, всегда изображен около текста песни, он всегда, во-первых, имеет портретные черты, И как почти всегда написано его имя. Песня Альфиста такого-то. И они очень сильно отличаются по изображению. То есть какой там есть в одной гробнице Ити. Альфист такой очень толстый, например. То есть я бы таким, наверное, был певец. Вот, его так изобразили. Это будет, ну как у нас там, да, какой-то Высоцкий, Галич, там, Кивель, современные вот эти знаменитые певцы, да, которые увлекаются молодое поколение. Вот, это вот также были знаменитые певцы, которые вот, видимо, за хорошие деньги пели на поминках вот знаменитых людей. Потом их песню, именно посвященную этому человеку, писали. Пели они, естественно. Что хотели, а не какую-то песню, написанную для них в парткоме, вискоме или где-то еще. В этом смысле их был страной свободных людей. И в разные эпохи, конечно, пели они разные вещи. И вот до нас дошла, ее очень любят, много раз переводили на все языки, потому что она соответствует нашему настроению. Так называемая песня Альфиста из гробницы царя Антефа. Царь сам Антеф, это царь 11-й династии, Гераклеоповской династии. Это смутное время. Время вот той самой революции, о которой я много раз говорил, только-только из нее выходит общество. Естественно, как любое смутное время, с одной стороны, вера усиливается от страданий, с другой стороны, вера очень поколеблена, ну, безнравственностью любой смуты. И вот на гробнице царя Антефа появляется такая песня. Она сама, самой гробницы Антефа, она не найдена. Но песня эта, видимо, так нравилась в Египте, что она была много раз переписана. И два списка с нее до нас дошли. Один это список из папируса Харрис 500, который хранится в Британском музее. А другой это список был написан в гробнице Паатенем Хебра в Саккаре, уже нового царства, которое ныне, эта небольшая гробница, целиком перевезена в Лейден, в Нидерланды. Так вот, это песня. Она созвучна нам именно по своему скепсису. Со времени прародителей поколения сменяются поколениями. Боги, жившие в прошлом, почивают в гробнице своей. Блаженны, преданы они погребения. Те, кто возводили усыпальницы себе, где место им, каково им. Слышал я слова Имхотепа и Джадевхора, и выслышали речение Джадевхора. Это удивительно. Вот слышал этот Альфист в последнем веке, 3-го тысячелетия. А Имхотеп еще раньше, мудрец, его изречение, имя его известно, что он по учению писал, но текста не дошло. А Джадевхора дошло по учению. Удивительно, да, что он в 21 веке Рождества Христова пишет изречение Джадевхора 27 века, которое вы слышали, и которое до нас дошло, которое действительно об этом пытается. Слышал я слова Имхотепа и Джадевхора, речение которых повторяет каждый. А где ныне обитающие? Разрушили стены, исчезли их обитающие, будто и не существовали они вовсе. Это правда, тем более революция прошла. Никто не приходит оттуда поведать, каково им там, рассказать о нуждах их, дабы успокоить сердца наши, доми же пойдем мы в путь, которым ушли они. А потому, так и представим себе, как ударил по струнам арфы, Альфист. А потому услаждай сердце свое, забвение неизбежного, то есть смерти, во благо тебе. Следуй за сердцем твоим, покуда ты жив, возливай мир на главу свою, облачайся в прекрасные одеяния, умощайся прекрасными благовониями, дарованными Богом, умножай радости твои и не позволяй сердцу твоему быть в печали, следуй за сердцем своим и за удачей своей. Твори дела свои на земле по повелениям сердца твоего. Когда же настанет для тебя день скорби, то есть день смерти, знай, не услышит утомленный сердце, то есть Осирис, их рыданий, то есть рыданий плакальщиц. Никого не спасли вопли от могильной ямы. И так празднуй без устали. Ирихорунефер, то есть, это даже не праздный, Ирихорунефер, это вот восходи, цвети, расцветай, вот такой смысл, без устали. Ибо никому еще не позволено было взять имение свое с собой, ибо никто из отшедших не вернулся назад. Вот видите, какой замечательный текст на самом деле, но абсолютно гедонистический. Он записан не где-нибудь, а в гробнице. Причем, наверное, он так нравился египтянам, что его писали не раз. Но перевод другого текста, написанного в этой же гробнице, и часто переписанного дальше вместе с этим текстом, и найденного для нас в гробнице Неферхотепа, он ставит точки над «и», такой диспут арфистов. Вот понимаете, вот этот говорит так, что никто не знает, забудем, будем радоваться, наслаждаться, но идут поминки. Значит, давайте мы и мертвого, умершего помянем, ну и сами и выпьем, и там красивые танцовщицы, все, в общем, жизнь прекрасна. И вот ответ другого артиста. О, вы все славные, благородные, чистые, пребывающие под Богом, ну, то есть напоминающие, да? Внемлите молитвы, возносимые для Отца Бога. Как ни странно, Отец Бога – это священнический титул. Священнический титул. Связанный с высоким титулом заупокойного жреца. Заупокойный жрец высокого ранга. Это очень глубокий смысл этого титула. Потому что Богом именуется каждый умерший, но если он оправдан, по сути. Но так же, как и у нас, мы молимся о новых представленных, да, мы все надеемся, что наши умершие у Бога, под Богом, что наши умершие взяты к Богу, а не отвергнуты, да, мы не выносим за этот приговор. Также египтяне. Поэтому Отец Бога – это тот, кто своей молитвой за умерших заботится о них, как бы рождает их там, понимаете, вечность. Интересный титул. Внемлите молитвы, речь идет, естественно, о заупокойной песне для вот умершего этого жреца высокого ранга. Да? Внемлите молитвы, возносимые для Отца Бога, молитвы прекрасной души благородного мужа, ставшего ныне Богом, вечно живущим, воссиявшим на западе. Да восходят молитвы эти на ум потомкам его, всем проходящим мимо. Слышал я те песни, что находятся в гробницах древних, о чем поется в них, как превозносится жизнь на земле, а страна мертвых пренебрегается. Почему говорится такое о стране вечности, правой и истинной, где нет страха? Отвратительны ей раздоры, никто не опоясывается там мечом на ближнего своего. Нет в стране этой враждебного. Все родичи наши покоятся в ней, начиная со времен первоначальных. Все, кому предназначено родиться, все бесчисленные множества их, все они придут в эту страну. Никто не замедлит в здешней стране Египта. Никого нет, кто бы не пришел туда. Что же на времени дел на земле? То есть предлагаю, да, наслаждаться. Что же на времени дел на земле, исчезнет оно, подобно сновидению. Глаголит, привет тебе, здравый и непрекинный, тому, кто достиг Запада. Как вы видите, совершенно другой подход. И реальный полемик, реальный спор. Как же вы так думаете, когда все мы будем там, когда все, кто родятся после нас, не замедлят на этой земле, но уйдут туда. И хорошо, что если туда придет человек здравый и невредимый. Если, разумеется, для умершего речь идет не о физическом здоровье и о нефизическом невреждении. Многие придут, естественно, после тяжких болезней или погибшие, может быть, на поле брани, поврежденные физически. Речь идет о здравых и невредимых духов. А тех, кто здоров тем, что он сохранил маат, правду, и не повредил себе, нарушая божественную волю. И такие достигнут Запада. Запад – это не просто мир мертвых. Запад – это тот мир мертвых, который потом откроется востоком. Солнце, уходящее на Западе, восходит на Востоке. И поэтому достигающий Запада возродится к вечной жизни. В том самом Фиванском некрополе, из которого вот дошли до нас писания вот священников заупокойного культа, на одной из таких могил, ну в одной из таких могил есть потрясающая надпись. Надпись пожелания. Мы знаем, что когда мы ходим по кладбищу, я помню, ребенка меня поражали такие выражения, даже мама привел. Ребенок воспитан безбожием. Когда я вдруг увидел на какой-то могиле надпись там «Спи до нового, до вечного пробуждения», я привел маму, сказал, смотри, как смешно написано. Вот, «Спи во второй какого-то пробуждения», говорит, нет, деточка, так вот пишет. Там мне она сказала, и я запал в душу. Действительно, хорошие слова. Но в этом Фиванском некрополе написано сильнее. Хотя даже жутко немножко не прочесть эти слова. Как прекрасно то, что совершилось с ним. Знаете, как написано на могиле умершего? То есть смерть – это прекрасное, прекрасное для того, кто жил правильно. Но, как я вам уже говорил, в Египте вот это изречение из некрополя, оно принадлежит там священнику, благочестивому человеку, но в целом, по мере того, как убывала вера народа, она убывала в Египте тоже. Не то, что она убывала, в смысле, возрастала неверие. Возрастал скепсис. Возрастало ощущение, что мы не знаем. Возрастало ощущение того, что вот а так и прекрасно, да. Помните эти замечательные вот текст Тайм-Хатеп, который я вам читал на прошлой лекции, да? Ведь там же говорят такие слова. Весь запад страна сна, мрак лежит на этой обиде. Но дальше она просит своего мужа, мемфисского первосвященника, поверни мою голову к струящейся воде. То есть она и боится, и уже не очень верит, хотя она жена первосвященника. Молодая, видимо, счастливая в жизни женщина, мать двоих дочерей и сына, умершая 30 лет, она говорит ему, и просит его о помощи, значит, есть возможность веры, еще есть его благую жизнь после смерти, есть страх. Вот это странное смущение. Вообще, вы помните слова Евангелия, совершенная любовь уничтожает, изгоняет страх. Эти слова имеют, я думаю, можно их начесть наоборот, то умаление любви приводит к страху. Понимаете? Вот когда умаляется любовь к Богу, когда умаляется вот эта ревность по Богу, тогда возрастает страх. И мы знаем, поскольку, как часто у нас среди наших соотечественников, среди вообще людей современности, при всей их попытке забыться там в потреблении, в шопинге, в разных наслаждениях, удовольствиях и, так сказать, разных музыки, телевидения, кино и так далее, все равно постоянно присутствует страх. Вообще, вот это, говорят, желание забыться, это желание забыть о страхе. Это что иное. Желание забыть о том, о чем говорил Толстой, помните, в своих детства, отрочества, юности. Я здесь, говорит себе, я здесь, я все время с тобой. Понимаете? Она не только со мной, уже человек седым, вот, с морщинистыми руками, который знает, что уже все, даже физика моего тела говорит о том, что приближается к концу. Но она, конечно, и с каждым из вас, молодых, полных энергии и жизни, потому что все очень быстро проходит в этом мире. Никто не задерживается в этой стране, не только Египет, как вы догадываетесь. И вот поэтому, может быть, если возникает страх по мере умаления веры, это отлично. Это отлично, это очень хорошо. Потому что страх – это то, из чего есть два выхода. Страх – это нормальная реакция. Конечно, высшая реакция – это ликование, знание, спокойное чувство веры, но не каждому, и редко оно дано. Страх – это хорошая реакция. Вот когда человек начинает умаляться верой, он начинает бояться. Это правильная реакция, как когда человек, там, скажем, касается огня и отдергивает руку, потому что боится ожечься. Это правильная реакция. А если у человека нет вот этих рецепторов, такое бывает, да, то и он не чувствует огня, то рука сгорает, рука травмируется. Так же точно и здесь. Страх вызывает, естественно, одну из двух реакций. Или реакцию следующую – забыть вообще, отвергнуть. Сказать, что никакого Бога нет, вообще не хочу ничего знать, где есть она, то есть смерть, меня нет, как говорил Эпикур, а где есть я, ее еще нет. А вторая реакция, более правильная, из страха, опять обратиться к полноте веры и искать жизнь, вечной жизни после смерти. В 22-й династии жрец Амона Небнетера написал в своей загробной надписи: «Изменчивый миг, в который взираешь на свет солнца, прекраснее, чем вечность, хотя бы ты был в ней и владыкой, и на бытия». Представляете, написано в гробнице, 22-я династия. То есть этот священник Амона, он, конечно, знал о цели жизни, об обожении. Но говорит, что даже обожение хуже изменчивого мига вот этой жизни, когда ты взираешь на свет солнца. Вот уровень скепсиса, умного скепсиса, понимаете, который присутствует в Египте. Не нашего глупого скепсиса, когда человек ничего не знает, знать не хочет, когда ему говорят слово обожение, он смотрит на тебя, как баран на новые ворота. Человек, который все понимает, все знает, но не верит до конца, не знает уже блага этой вечной жизни. Утеряно чувство блага. В одном, я не выписал этого текста, не думал его упоминать сейчас, но упомяну, в одном, в заключительном, 175-м лечении, книги мертвых, она вообще построена во многом как диалог. Там присутствует такой замечательный диалог умершего с атомом, то есть полнотой, божественной полнотой. Он говорит, куда попал я? Я стирую, естественно, на память, я могу ошибиться в деталях. Куда попал я? Здесь темно и страшно. Покойся в мире, ибо ты достиг вечности. Но нет здесь хлеба и пива, нет здесь утех любви. Египтяне совершенно честен, ну что привлекает людей? Есть, пить, заниматься любовью, обычный человек. В этом есть смысл жизни. Понимаете, египтяне в смысле очень честны. И атом отвечает: я дал тебе мир сердца вместо хлеба и пива. Дал я тебе радость быть Богом. Место тех любви. Понимаете? Вот результат. Вот видение. Но мы даже в этом 175-м лечении книги мертвых, новое царство, тоже примерно это же время, мы видим страх, скепсис, поиск. И мы понимаем поэтому,
Почему египтяне так охотно приняли христианство? Потому что христианство им вернуло незыблемость веры в вечную, блаженную, божественную жизнь. И не только вернуло незыблемость веры, но самим фактом пришествия Христова реализовало это ожидание, которое постепенно начало угасать, видимо. Угасать, а память и знание о том, что это возможно, оставались. Отсюда было вот это алкание. Вот, поэтому Египет стал первой страной, где было принято христианство, первой во всем мире. Второй век, как пишет Евсевий Кисарийский, простите. И вот это выражение изменчивый миг, в который взираешь на свет солнца, прекрасней, чем вечность, оно очень коррелируется с близким по времени, ну чуть более поздним, высказыванием погибшего Ахилла, когда его тень вызывает Одиссей, значит, в Одиссее Гомера, Одиссея в 11-й песне. Он ему говорит, что ты ведь царь, когда приходит эта тень, тебе, наверное, хорошо быть царем в царстве мертвых. А Ахилл ему отвечает: лучше в котел я живой, как погонщик, работая в поле, службую бедного пахаря, хлеб добывать свой насущный, нежели здесь, над бездушными мертвыми, царствовать мертвым. Вот это вот, знаете, сознание скепсиса, мы должны понять, что вот это то состояние настоящее, в котором лучшая часть человечества пришла к пришествию. Это было состояние, когда постепенно утрачивалась вот эта твердость, твердое упование, твердое знание веры, но когда при этом сама вера не исчезала. Не исчезала, было мучительное чувство. Мучительное чувство. Именно оно-то и реализовалось, это мучительное чувство, реализовалось в обращении. Во Христе увидели, узнали, я так подчеркну, узнали Спасителя. Спасителя. Того, кто действительно может ввести в благую вечность. И греки, и египтяне. И кто больше верил и больше знал, и больше держал в сердце и уме, те и больше увидели. А так, судя по всему, таким народом были именно египтяне. Но в древности было не так. И в речении 412 текста пирамид говорится об умершем твердо, ясно и прямо. Ненавистен ему сон, отвратительна неподвижность. То есть эти вещи он отвергает и восходит в вечность. И эта вечность, это и есть, дорогие друзья, жизнь. Жизнь на земле – это не жизнь. Это икона вечной жизни. Так же, как смерть – это икона второй смерти, так же жизнь на земле – это икона вечной жизни. В те минуты, когда мы на самом деле радуемся, на самом деле ликуем, мы в те минуты являем собой образ вечной радости и вечного ликования, когда мы будем пребывать в Боге. И знаком этой вечной жизни, настоящей жизни, не жизни этой, а настоящей жизни, хотя слово одно и то же. Когда надо сказать, что человек вот живет на земле, употребляется то же слово «анах», которая употребляется и для вечной жизни. То есть, так же, как и в случае смерти, здесь слово одно и то же, но смыслы разные. Вот знаком этой жизни, знаком жизни как таковой, в Египте является, как вы знаете, крест. Крест. Анах. Это совершенно удивительная вещь. Вот этот знак,
этот знак петлеобразного креста, анах, по онг на коптском, онг, значит, анах в классической транслитерации. Это слово жизнь. Слово жизнь. Этимологию этого слова и происхождение этого знака мы наверняка, то есть абсолютно точно, не знаем. Мы знаем, что со словом «оных» коптским связаны такие слова коптские, как клятва, как существовать, как становиться, приходить в бытие. Становиться, приходить в бытие, ООП, ООП, с легким придыханием после первого О. Значит, слово вот такое. Это слово аналогичное хэпер, древний. ООП, это значит становиться, приходить в бытие. Оно происходит от слова, оно однокоренное со словом анах. Оно, значит, это коптский вариант древнеегипетского слова хэпер. Возникать, приходить в бытие. То есть, как мы видим, скорее всего, слово анах – жизнь. Хотя здесь могут быть обратные, конечно, обратные выходы, обратные значения, обратные влияния, но, скорее всего, жизнь первоначально означала именно восхождение. Восхождение. Прихождение в бытие. И, понятно, оно имело в этом смысле два значения. И когда ребенок зачинался и потом рождался, он восходил, приходил в бытие, да? И когда человек умирал, и это значение в египетском осталось навсегда, потому что ему на грудь склали хепри, да, скоробея, означающего именно восхождение солнца, шаер, помните, скоробей, выкатывающий шаер на воздух, да, который был образом солнца. Вот, то есть это означало вот это вхождение в вечную жизнь. Как вы видите, слово «жизнь» имело смысл воссеивание, смысл превращения в живое, причем и в живое в этой жизни, в этом мире, и живое после смерти в вечности. Что же касается изображения анаха, изображения вот этого петлеобразного креста, то точно так же слово анах, но без всякой этимологии, этим словом обозначалась распространенная в Египте форма сандалии. Сандалии, значит, где этот вот, ну, ремешки, которые прикреплялись к подошве, они воспроизводили вот это, да? То есть эта пятка, вот этим обнималась задняя часть ноги, а эти ремешки обвязывали ее с двух сторон, да, а этот длинный ремешок, он надевался между большим и следующим пальцем ноги. И, ну, это довольно обычная форма ременной сандалии, которую в южных странах, где не надо носить сапоги на овчине, вот, употребляют. Примерно так же, такие же сандалии были примерно и в Палестине, времен Христа, когда там было значительно холоднее. Поэтому и более хорошую такую основательную обувь. Но и Гарднер, один из знатоков египетского письма, в данном случае, на мой взгляд, совершает удар веслом плашмя по воде, то есть промазывает мимо цели. Он говорит, что слово «анех» происходит от формы сандалии. Ну, конечно, это чепуха, скорее наоборот. Скорее наоборот, поскольку значит, это, ремень сандалии был похож на вот этот значок, то, ну, в культурной среде Египта принято немножко подшучивать даже над святыми вещами, это нормально. Это нормально, от этого профанация не происходит. А это происходит просто такое вот здоровое, понимаете, дистанцирование. Вот, могли назвать сандалии этим священным словом. Тем более, что не забудем, что слово, что знак Анака, он буквально пронизывает всю египетскую цивилизацию. В любой коллекции, любого музея вы найдете, есть там что-то из Египта, там будет обязательно этот значок из древнего. Почему? Потому что все, что было в Египте, мебель, орнамент, элементы одежды, вышивка на одежде, все это очень часто имело знак Анак. Знак Анак голубого или зеленого цвета, это были два цвета жизни в Египте, голубого или зеленого цвета носили, как у нас носят крестики на груди. Поэтому их полным-полно маленькие, поэтому их полным-полно дошло до нас. И из-за этого тоже они, естественно, обрывались, терялись, как и у нас это бывает. Вот. Наконец, Анак изображался всегда умерший. Если он изображался достигшим вечной жизни, ну а иначе редко изображали умерших. И боги, все божественные сущности, и духи, и боги, они все, если только это не на земле. Вот если это человек, живущий в земной жизни, даже царь, он не изображается со знаком Ана, только у него есть атрибуты, у него есть определенные инсигнии с этим знаком, подвески, ювелирные изделия, женские украшения Ана, серги, почерк распространенная. Вот. Но если изображали богов или людей после смерти, они в руке держат этот знак. Это знак того, что они живы. Так что то, что сандалии называли таким словом, и ремешок воспроизводил этот знак, это было очень хорошо, что человек весь объят жизнью. Понимаете, и мебель, и одежда, и ювелирные изделия, и росписи, все, это все жизнь. Но откуда сам по себе этот крест? Ну, дорогие друзья, никто из нас практически сейчас, я имею в виду из нас, не из православных людей, не из присутствующих здесь, меня и студентов, а никто из, в общем-то, серьезных религиоведов не сомневается, что со времен, по крайней мере, неолита, а я думаю, палеолита, знак креста был универсальным образом соединения мироздания. Его вертикальная его линия обозначало соединение неба и земли, а горизонтальное обозначало соединение, ну, левое, правое, запад, восток, то есть соединение всей Вселенной. Одновременно знак креста в древности, в эпоху неолита и мегалита, ему безусловно придавались человеческие, всем такие очень условные, но человеческие формы. Потому что существом, которое должно было бы соединить небо и землю, и весь мир, должен был быть именно человек. Это призвание человека, смысл человека, профессия человека – это воссоединить мир. И грехопадение – это расторжение этой связи. Поэтому крест – это одновременно и графическое изображение двух осей, и изображение человека – как образа соединения мира. Поэтому, а понятно, что соединение неба и земли и всей Вселенной – это и есть жизнь нескончаемая. Потому что небо – это Бог, это же небо не облака соединяет человека. Понимаете, от соединения божественного, если угодно, тварного и нетварного, божественного и сотворенного и всего мира в лице человека. И вот, значит, знак Анах, как знак жизни, он показывал именно это. Потому что на самом деле это, конечно, не ременная петля сандалии, а это очень условное изображение человека. Человека. Отсюда и верхний круг, и овал, как знак головы. Это изображение, простите меня, кто-то звонит. Алло, Коля, у меня лекция завершается. Можешь мне позвонить через 5-10 минут? Давай.
То есть это соединение полноты жизни и соединение полноты жизни человека. Если иероглиф смерти был знаком самой жизни, то иероглиф жизни, ангел, был знаком призвания человека. Призвание человека. Призвание человека было не к смерти и не к наслаждению этой быстротекущей жизни, а призвание человека было к соединению миров и к обожию. Потому что только тот, кто сам становится из твари Творцом, из твари Богом, тот только может соединить миры, больше никто. Таково было видение жизни. А что это видение жизни, дорогие друзья, означало для вечности, означало для призвания человека, это мы сможем понять, если мы с вами поймем главную проблему любого богословия. Это проблему соотношения предопределения и человеческой свободы. Но об этом мы с вами поговорим на следующей лекции. Спасибо. Помолимся.
Сущую Богородицу тебя величаю.